Продолжаем ответы на вопросы. А что вы теперь скажете про незаконное задержание журналиста Голунова? Ровно то же самое, что говорил ранее. Для того, чтобы установить так называемую истину по делу, необходимо провести следствие. Вот под все эти рассказы, что гражданин Голунов занимался некими расследованиями. Лично я эту фамилию никогда не слышал, вообще никогда, ни о каких его расследованиях не слышал никогда. И вдруг оказывается, что гражданин Голунов, со всем уважением, вел какие-то журналистские расследования про некий кладбищенский бизнес, если я правильно помню. Тут же, естественно, реакция детей. Вот за это на него и напрыгнули. Дорогие дети, мы живем при капитализме. При капитализме все так называемые расследования кем-то проплачиваются. То есть, они делаются за деньги сугубо. Как правило, это происходит в рамках некой конкурентной борьбы. Когда одна шайка нанимает журналиста для того, чтобы он нагадил другой шайке. Ничего другого никогда не бывает. Нет у нас никаких бессребреников, которые бы вот отважно там куда-то влезали, что-то там расследовали и прочее. Их нет. То есть, это, если вам кажется, что это какой-то отважный поступок, разочарую. Это не так. Это работа, которую люди выполняют за деньги. Это не говорит о том, что журналист Голунов плохой, нечестный журналист. Нет. Журналист Голунов, как и все остальные журналисты, работает за деньги. И вы, по всей видимости, работаете за деньги. И даже я работаю за деньги. Но если вам кажется, что это какое-то там вообще безумное расследование, вот отважно человек бросился что-то там расследовать, это не так. Это расследование заказывают за деньги для того, чтобы нагадить конкурентам, освободить какую-то нишу на рынке, занять ее самому и дальше наживать на этом деньги. Понятно? Нет. В рамках этого на журналиста Голунова напрыгнули сотрудники органов охраны правопорядка, задержали его, явились домой с обыском и прочее. Если вы считаете, что это там неправильно, неправомерно и прочее, тогда говорил и сейчас повторю то же самое. Если вы считаете, что журналист Голунов ни в чем не виноват, точно так же считайте, что и сотрудники полиции ни в чем не виноваты. Это изначально презумпция невиновности, она распространяется на всех. А для того, чтобы узнать, что же там было на самом деле, надо провести следствие. Если вдруг в ходе этого самого следствия выяснится, например, это не так, но, например, если вдруг выяснится, что сотрудники полиции за деньги задерживали, оформляли и прочее, если вдруг такое выяснится, значит, сотрудники должны быть наказаны в соответствии с действующим законодательством. А если вдруг выяснится, что гражданин Голунов торговал наркотиками, обладал наркотиками, еще чего-то там, то все должно оказаться несколько по-другому. А как это у вас так получается? Вот этого человека вот на ровном месте, он не виноват. Ну, прекрасно, откуда ты знаешь? Ты так считаешь? А всем подкидывают наркотики? Нет, не всем. Подкидывают? Да, подкидывают. Всем? Нет, не всем. Ты в курсе, сколько этих самых наркотиков завозят в Россию? Ты в курсе, какие объемы употребляют граждане? Каких наркотиков? Что там? Как там? То есть, идиотские всякие тезисы относительно того, что а в волосах ничего не нашли. Ну, на здоровье. Человек вовсе не обязательно должен что-то употреблять наркотическое. Вот задержали некоего абстрактного гражданина. У него наркотики. А вот волосы с него сострили, а там ничего нет. И тут же эти малолетние эксперты в крик. Ой, ни за что, а наркотики подбросили. Ну, ты хоть, я не знаю, там на 3 сантиметра дальше собственного носа можешь смотреть? А может, гражданин несет их домой для того, вот покупает в одном месте, тащит к себе домой, там немножко бодяжит, немножко, буквально вот немножко бодяжит. Для этого есть специальные вещества, которые, например, у него нашли дома. Он немножко бодяжит, разбрасывает по другим пакетикам и перепродает в своем кругу. И с этого, ну, я не знаю, там штуку полторы евро в месяц поднимает. Вот просто с того, что... А при этом одевает перчатки, например. И ничего у него под ногтями и в волосах нет. Под ногтями нет, потому что он перчатки одевает. А в волосах нет, потому что сам он не употребляет. Что здесь такого? Надо быть полным идиотом, вот абсолютно отбитым дебилом, чтобы вот, услышав какую-то херню, немедленно я вот встаю на эту сторону и начинаю орать на весь интернет. Здесь неправы, отпустите, как так можно, и прочее, и прочее. Нельзя так орать, вот нельзя категорически. Охолони, подожди, это не твое вообще дело. Если тебя так активно зовут вписываться за совершенно неведомого гражданина какие-то совершенно непонятные люди, ну, ты хоть подумай, кто эти люди, куда они тебя тащат. Вот, например, увидел, что это Леша Навальный и его друзья раскручивают. Или отечественная псевдоинтеллигенция. Ты заодно с ними, что ли? Ты считаешь, что они говорят хоть что-то правильное, что-то там полезное для родной страны? Ну, если ты идиот, то, конечно, да, так и надо. А если нет, то нет. Повторюсь, что это коммерческий заказ. Это понятно? Это ключевое в данной истории. Это коммерческий заказ. И ничем другим он быть не может. Ну, как недавно там два малолетних дебила наезжали на гражданина Тинькова, на банкира, всячески оскорбляя его, понося жену там и прочее. И немедленно интернет-орды, они на стороне малолетних дебилов. Они правду говорят. Почему? Ну, потому что они вот такие. А почему тебе в башку не приходит, что им заплатили деньги за то, чтобы гадить на этого самого банкира? Неважно на кого, абсолютно неважно. Почему в башку не приходит, что им за это заплатили деньги? Ну, не очевидно, нет. Вот ты на ровном месте, не будучи знакомым с людьми, не зная вообще ничего, не находясь ни в какой абсолютно теме, ты тут же бежишь и занимаешь чью-то сторону. Тебе не кажется, что это глупо? Вот когда речь идет про малолетних дебилов, это вот малолетние дебилы и есть. Что же касается конкретно гражданина Голунова, то вот с моей точки зрения это... Моя точка зрения – это предположение, только предположение. Обрати внимание, что гражданин Голунов не стал ничего из этого ни раздувать, ни говорить, ни делать, ни в чем не стал участвовать абсолютно. Вот я не знаю, что это тебе говорит. Мне говорит о том, что гражданин Голунов обладает, во-первых, здравым смыслом, а во-вторых, четко понял, что с ним хотят сделать. По всей видимости, его надо было посадить, а там его надо было убить. Если тебе кажется, что в родной стране такие вещи невозможны, возможны. Если тебе кажется, что люди вот эти вот с хорошими, добрыми лицами на такое не способны, именно на такое эти твари и способны. Заплатить денег, изготовить ритуальную жертву. Ну, а на завтра или там на послезавтра, когда это у нас там было, на День независимости или еще чего-то там. О, готов труп. А у нас уже плакаты готовы. У нас уже лозунги, речевки. Мы уже собрались выбегать туда-сюда. Поэтому действия властей, которые тут же выпустили его на волю, что с моей точки зрения, вот так вот, стремительно отвергнув результаты обысков, задержаний и прочее, это какой-то очень сильный звонок сверху. Но его отпустили, а гражданин Голунов дальше во всей этой вакханалии участвовать отказался, я так думаю. Абсолютно правильно сделал, потому что быть живым – это гораздо лучше, чем оказаться жертвой каких-то дегенератов, которые готовы пойти на что угодно. Вот точно так же, как во всех этих так называемых как их там, цветных революциях, когда у нас тут революция роз, здесь у нас революция гидности, а на крыше у нас сидят снайперы, которые вас, дураков, будут отстреливать, а потом на этой крови придут к власти. Для чего вы нужны? Только для того, чтобы вас убить. То есть вы бараны, которых гонят на убой. Хорошая при этом власть, плохая – это абсолютно другое. Ваше мнение – это абсолютно другое. В данном случае нужна ритуальная жертва. Вот гражданин Голунов, с моей точки зрения, сообразил и жертвой быть отказался. Поэтому, возвращаясь к началу, что теперь скажете? То же самое, что говорил тогда. Вы хотите истины по делу? Проводите следствие. В рамках следствия и в ходе оного выясняйте, что же там было. Ну, тут вопрос, что, кому и что это надо. Что в итоге вы получите? Кто там полетит у вас? Если это заказ какой-то, и кто же это у вас там в ГУВД такие вещи отрабатывает? Интересно узнать. Ну, а попутно не забывай. Вот не забывай. Как только тебе скажут, что какой-то оперуполномоченный сознался, все-таки сознался в том, что это сделал он, ты тут же начинай орать, что все признания из этого оперуполномоченного выбиты под пытками. На самом деле не вот как вы все время орете. У вас же всех все время пытают. Ну, и тут точно так же. Если у вас вот этих пытают, значит, и этих пытают. Тут же начинайте орать, что все это выбито под пытками, что все это ложь, обман, и все было не так. Ну, продолжайте в духе собственной идиотии. Возможно, полегчает. Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились с Павлом Бадыровым? Как относитесь к его деятельности и личности? Ну, ролики Павла Бадырова иногда смотрю во ВКонтакте. Когда есть время, они мне там выпадают. Мы с ним, если я правильно помню, друзья во ВКонтакте. И как-то это смотрю. Павел написал, позвонил, записали ролик. Взрослый человек, разумный. Лично мне было интересно. Несколько раз видел в кадре, что вы пользуетесь складным ножом. Каким? Фирмы Бекер. Б-Э-О. С умляу там такая. Бекер. Немецкие хорошие. У меня их много. Илон Маск. Красавчик или талантливый Остап Бендер современности? Ну, как и всякий человек, наверное, сочетает в себе всякое этот самый Илон Маск. Ну, при том, что ему непрерывно дают казенные деньги, и он на эти казенные деньги резвится, то ряд аспектов рассматривать даже как-то несерьезно. Какие-то там батарейки дурацкие, какие-то там садящиеся ракеты, взлетающие. Ну, это ж пиар, друзья. Оно не ведет ни к чему, так сказать, ни к каким изменениям в жизни граждан, на мой взгляд, не ведет. То есть, если вы изучите деятельность этого самого Илона Маска, то я не знаю, а что там такого прорывного? Какой-то там этот гиперлуп, самое, так сказать, громкое. Ну, в советском детстве были замечательные, много замечательных книжек, например, «Занимательная геометрия» и «Занимательная физика». Автор был Перельман. Замечательные книги, замечательный автор. Так вот, в «Занимательной физике», я уж не помню, 50 какого-то года издания, там эти соленоиды, через которые там гоняют шар, все это можно построить на дому еще в 50-х годах, и даже раньше можно было подключить батарейки, и вот у тебя шарик там начнет по кругу летать, или еще как тебе хочется. Это детские физические опыты с рассказами о том, что вот сегодня ты гоняешь шарик через там трубу, а завтра можно будет делать поезда на магнитной подушке. Тут вопрос сразу. Это что, Илон Маск придумал? Ну, вот тут такое. Если ты идиот безграмотный и не знаешь, что откуда берется, ну, безусловно, для тебя это придумал Илон Маск. И сейчас он тут проложит такое, что застрелиться и не жить. Это раз. Второе. Если в тебе есть какое-то здравомыслие, то, ну, хотелось бы узнать, в общем-то, а сколько это стоит? Ну, например, ну, что там в Америках? Я не вникал, не знаю. Но вот есть город Лос-Анджелес, а на севере есть Сан-Франциско. Вот если между ними проложить такую дорогу. Она какая там? Подземная, надземная. Труба сама, она какая там? Крепко сварная или просто труба. В ней разреженный воздух, не вакуум, а хотя бы там разреженный воздух, чтобы не мешал лететь паровозу. Соленоиды эти, которые по пути стоят, с какой частотой, сколько их там. Я не говорю о влиянии магнитного поля на людей, которые там едут через эти магнитные поля, несутся с такой скоростью. Ну, сколько стоит труба, соленоиды, работы и прочее, и прочее, вагон, вот все на свете. Смету покажите, раз. После того, как вы покажете смету, ну, лично мне было бы сильно интересно, сколько будет стоить билет, с какой скоростью это отобьется. Потому что, повторяю, то, что гражданин Перельман писал в 40-х годах 20 века, то есть, грубо говоря, 100 лет назад, а гражданин Перельман был популяризатор, а не изобретатель. Ну, интересно, а что, никто не знает про то, что такое есть, да? Я как-то вот удивлен. Наоборот скажу, знают, да. А почему не строят? Не потому, что Илон Маск такой умный, а потому, что это, по всей видимости, тупо дорого и не отбивается. Нет, не приходит такое в голову. Почему французы, у которых там суперпоезда сверхскоростные, что они-то не нацелятся на гиперлупы? Почему японцы, у которых сверхскоростные поезда, не нацелятся на то, что вы думаете, они не знают, что ли, о том, что такое есть? Почему китайцы, которые вот в настоящий момент китайцы там самые развитые, вроде как в этом деле, делают сверхскоростные поезда? Чего ж они-то эти гиперлупы не строят? Это вот Илон Маск такой. Такой отдельно умный? Нет, никак нет. Все остальные не дурнее паровоза. Так, понятно? Ну, ракеты эти, которые там взлетели, сели. Давайте деньги считать сразу. Давайте считать деньги. Сколько стоит эта прилетевшая обратно ступень? Вот она подняла космический корабль в космос и села обратно. Сколько это стоит? Сколько стоит обследование этой ступени на предмет того, пригодна ли она к вторичному использованию? Ну вот во сколько обходится там сама конструкция возвращающаяся? Во сколько обходится обследование, во сколько обходится старт, во сколько обходится посадка и прочее, прочее, прочее. Ну, если тебе кажется, что это вот такие прорывные технологии, они никакие не прорывные. Это точно так же, как использование американцами шаттла. Ты знаешь, как в присказке, почему кот яйца лижет? Потому что может. Почему в Советском Союзе, в котором денег никогда не было столько, сколько в США, вот почему они там одноразовые корабли запускают, а тут шаттл, он возвращается, ну и что? А вот это вот в 10 раз дешевле и в 100 раз эффективнее, и до сих пор так летают, и до сих пор так возят, и никакие шаттлы нафиг не нужны никому. Зачем шаттлы делали? Потому что могли. Зачем Маск это делает? Ну, потому что может, потому что нужен какой-то там пиар, а лично я ничего такого, чтобы, о, безумие какое, я такого не увидел. Единственное, могу сказать, что, наверное, он придал некий толчок, серьезный толчок электрическому транспорту, то есть вот автомобилям на электрическом ходу. Это да, придал серьезный толчок. Не знаю, я автомобиль Tesla разглядывал, то есть при такой цене, цена очень высокая, это, я не знаю, какая-то такая машина по качеству внутри, это какая-то такая машинёшка, ну, тысяч за 20 баксов максимум. Это то, что я видел. Я не видел все на свете Теслы. Ну, вот какая-то такая. И чего? То есть, как автомобиль, вот лично для меня она никакого интереса не представляет. Кому-то нравится, на здоровье там ездите. Бывайте здоровы, живите богато. Но все остальные тоже. Мне не кажется, что их начали делать после того, как Илон Маск, так сказать, такую идею реализовал электромобиля, популярного для всех. На мой взгляд, популярен электромобиль может быть только тогда, когда вот по дороге из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско, например, есть десяток, условно, заправок для этой самой Теслы, а батарейка в Тесле, вот ты подъехал, встал над ямой, там, хватит тебе, робот, жмобот, батарейку твою, вынул, чик, и поставил новую батарейку, и ты помчался дальше. Не так, что тебе там 45 минут надо стоять возле розетки, а нет, из тебя выдернули батарейку, вставили новую, и ты помчался дальше. Вот так это заработает, да. Зарядки, ну, вот, например, как я на работу, вот у меня, например, да, с работы там 50 километров на работу, 50 километров обратно, а на ночь я приехал и включил автомобиль в розетку, ну, вот так нормально, да, но для дальних поездок это не годится, для ближних тоже как-то, мягко говоря, не очень. Нужны заправки, на которых батарейки будут менять. То, что, так сказать, сделан там какой-то решительный шаг в сторону там замены двигателей внутреннего сгорания на электрический мотор, то для меня сомнительно как-то, я не знаю. Загрязняет ли двигатель внутреннего сгорания окружающую среду своими выхлопными газами? Безусловно, загрязняет. Да, и очень сильно. Ну, я давно живу, поэтому я неплохо помню, как раньше я, когда был маленький, я страшно любил, как и многие, запах выхлопных газов. А, вкусно пахнет там бензин хороший, такой духан прямо. Ну, иди теперь понюхай выхлопные газы от машин. Они вообще ничем не пахнут, просто потому, что там стоят катализаторы и прочая фигня, а машины при этом, вот нынешние, они во времена совсем недалекие, там 20-30 лет назад, вот автомобиль, не будем, так сказать, проличное, но нынешний приличный автомобиль, он по ходовым качествам, это гоночная машина. Еще 20-30 лет назад таких просто не было, а сейчас это гоночный автомобиль натурально, он мчится как бешеный просто, а керосина жрет все меньше и меньше, меньше и меньше. Вот у меня был Мерседес, ну сколько он там, 5 литров на трассе ел, не очень, там 2,5 литра, по-моему, было, ну как-то совсем мало, 5 литров. Опять-таки не так давно, я помню, в Советском Союзе выпускали такой автомобиль. Таврия, он такой, Минотаврия, он был маленький, компактный такой, вот он жрал 5 литров бензина, и это вообще что-то там невероятное было, такая экономия, а сейчас здоровенная дура весом в 2 тонны с мегадизелем жрет ровно столько же, как такое получается, ну, и подходя к самому главному, керосин в настоящий момент сильно дешевле, чем электричество сильно дешевле, а разговоры о дешевизне и экологичности этого самого электричества, ну, давайте, например, давайте определимся, насколько экологичен, например, Днепрогэс или там Саяно-Шушенская ГЭС, давайте определимся, вот река, перегороженная плотиной, это экологично, нет, сколько рыбок не смогло проплыть там, где поставили плотину, сколько жаб сдохло в напрасных попытках ее перепрыгнуть, ну, вы что такое говорите? Дальше из чего аккумуляторы изготавливают? Какие там, или если там какой-нибудь этот литий-кадмий, я не знаю, что говорят, что это какие-то жуткие яды, потому что даже бытовые батарейки надо бросать в отдельную емкость для переработки мусора. Это какие-то жуткие яды. Сколько их у нас на Земле? Достаточно ли много? В каких карьерах их разрабатывают? Кто добывает? Может, маленькие негритята где-то в Африке трудятся в карьерах, гробят свое здоровье для того, чтобы Илон Маск гонял на своей Тесле. Ну, если вы на это не смотрите, то как-то, мягко говоря, странно и непонятно. Вот говорят, какие-то водородные двигатели разрабатывали. Вот лично мне было бы это гораздо интереснее. Водорода у нас завались, его из воды получать можно. Налил в бак 10 литров и помчался. Вот это было бы интересно, да. В сложной для Родины ситуации пошли бы вы добровольцем в рабоче-крестьянскую Красную Армию? Ну, если туда в 60 лет будут призывать, наверное, пойду. Да, вопрос какой-то странный. То есть, если тебя призывают, а не это, то пойдешь туда, куда Родина скажет. Странный вопрос. Что вы думаете про эпидемию коронавируса? Вам не кажется, что это боевой штамм, выведенный специально для организации пандемии? Ну, как-то это... Я не военный химик, бактериолог и всякое такое. Но если это некая боевая вещь, то, наверное, от нее люди должны мереть миллионами сразу. Как сказали, от обычного гриппа 1% смертность, а от коронавируса 3,5%, если я правильно помню. То есть, да, это в 3 раза больше, чем у обычного гриппа, и это вообще нехорошо, когда люди умирают. Но если это боевая вещь, то результаты, мягко говоря, какие-то странные. Такого вообще не может быть. Дохнуть должны массово, если это военная штука. Такого не происходит. Значит, она не военная. Может ли такое быть, что она вырвалась из лаборатории? Или кто-то там вынес, как-то нехорошо обращался? Ну, наверное, может. Я помню, при советской власти рассказывали, что... СПИД. Он специально, вот, СПИД, специально американцы вывели в ЦРУ и после этого принялись всех заражать. Ну, так это или не так? Ну, поскольку мы тогда же наблюдали, как этот самый СПИД появился, как он распространялся, от СПИДа умирали исключительно гомосексуалисты и наркоманы. Никого другого не было. Только гомосексуалисты, только наркоманы. У наркоманов это дело при пользовании одним общим шприцом распространялось. У гомосексуалистов, поскольку они не пользовались презервативами во время анального секса, который неизбежно ведет там к разрыву слизистой, микротрещинам и прочее, то вот у них это там цвело и пахло. Немедленно тут же активизировались так называемые христиане, которые закричали, что это кара Господня вам за содомию. Ну, все как обычно было. Прошло много десятков лет. Уже даже установили личность того, кто заразился в Африке от какого-то шимпанзе. Недавно мне тут выдали книжку про Фредди Меркьюри. Там исключительно подробно расписано, как это вообще развивалось, где, почему. Отдельно зачитаю этот кусок. Очень интересно. Вот. Ну, даже это оказалось, что это никакая не боевая вещь. А коронавирус что? Тут удивляет отношение людей. То есть, ну, вот у китайцев случилось нехорошее. И китайцы немедленно ввели карантин. Хорошо это или плохо? Следует понимать, что так называемые СМИ никакой правды никому не сообщают. СМИ при капитализме нужны для того, чтобы а. зарабатывать деньги. Владельцы СМИ на этих СМИ зарабатывают деньги. И это раз. Второе, для того, чтобы обрабатывать общественное сознание. Общественное сознание не существует само по себе. Его формируют СМИ. То есть в этих самых СМИ, неважно каких, если ты берешь государственные СМИ, то эти государственные СМИ пропихивают точку зрения, выгодную государству. Там говорят о том и показывают то, что государство считает нужным показывать. А если это чьи-то личные СМИ, например, Михаила Ходорковского, то они пропихивают совершенно другие вещи. Есть так называемые независимые СМИ, которые мечутся между одними и другими. Здесь деньги возьму, вот про это расскажу, а тут деньги возьму, вот про это расскажу. Никакой независимости там тоже нет, не было и не предвидится. Ну и вот тебе СМИ сообщают, что в Китае срочно вводят карантин. Зачем это надо? Ну, наверное, китайцы видят в этом какую-то угрозу, с одной стороны. Ну, наверное, китайцы делают что-то такое, что понять это можно только некоторое время спустя, как это вот сейчас происходит. Но, тем не менее, они ввели карантин и у себя все это успешно задушили. В это же время СМИ, которые работают за деньги на Западе, то есть в Европе и в США, дружно орали: посмотрите, как эти китайцы, там же коммунизм в Китае, вдруг кто-то не слышал. И Китай – это конкурент номер один Соединенных Штатов и Объединенного Запада в целом. Посмотрите. Как этим коммунякам плевать на людей, им плевать на все вообще. Там такое бушует. А вы вообще задумывались хоть? Нет? Почему вот им? Потому что коммуняки. Вот поэтому. Поэтому все это должно быть уничтожено, прекращено, и конкурент Соединенных Штатов из Запада должен быть уничтожен. То есть это преследует единственную цель. Ориентируясь на это, китайцы устраивали такой зверский карантин, вполне может быть. Но карантин был устроен. Город этот Ухань, Вухань, как он там, я не знаю, как правильно произносится. Там, по-моему, 12 миллионов человек живет. Карантин, все сели по домам, курьеры, доставка еды, гробовая тишина. Ну и они победили этот коронавирус благополучно. А дальше получилось, как мне это видится, ситуация несколько обратная. Вот вы только что орали, что это смертельная угроза, а теперь вдруг эти больные прилетели к вам в Италию, во Францию, в Испанию и, о ужас, в США прилетели. Это, как нетрудно догадаться, самые передовые страны на планете Земля. Это страны большой семерки. То есть это фактически передовой отряд человечества, где все самое лучшее на свете. Например, там какие-то таблички регулярно разглядывали. Вот кто лучше всего на планете Земля подготовлен к эпидемиям? Конечно же, на первом месте США. Никто лучше США на планете Земля к эпидемиям не подготовлен. Ну и вот коронавирус прибыл в США. И что же мы там видим? И внезапно мы там видим, что никакой готовности нет вообще. А если вы только что орали, что от этого все умрут, то теперь, в общем-то, вот разворачивается эпидемия на вашей территории, то теперь правительство, оно просто обязано принимать какие-то меры. Потому что если вы этого не предпримете, то завтра вас снесут. Не потому, что там восстанет какой-то народ. Нет, это все не так. Вот есть там Дональд Трамп. Что характерно, всенародно избранный, как это принято при демократии, да? А есть люди, которые ненавидят Дональда Трампа. И если ты, Дональд Трамп, не предпримешь каких-то действий по введению карантина, значит, тебя противоборствующая группировка закричит: «А-а-а, вы видите, ему плевать на жизни американских граждан. Дональд Трамп хуже китайских коммунистов. Давайте его срочно снесем». Поэтому эта речь ни про какие не про народные восстания, ни про какие там всенародные волеизъявления. Это речь про то, как очередные пастухи ловко воспользуются вот сложившейся ситуацией для того, чтобы захватить власть в свои руки и нажить с этого много-много денег. Собственно, власть она только для этого нужна. Вот. Ну, что происходит у нас? Если власть говорит, что всем надо попрятаться и сидеть по домам, ну, я бы не стал относиться к этому вот там с иронией, еще чего-то там. Это сейчас вам кажется, что все это смешно. Но как только сдохнет твоя любимая бабушка или не менее любимая мама от этого самого вируса, ты начнешь орать совершенно другое. Тут же начнешь орать совершенно другое. Что тебя не предупредили, что тебя не изолировали, что вот должны были принять закон, что должны были настоять, что на улице должны были стоять БТРы, там солдаты на каждом углу, и запретить, потому что твоя мама умерла. А умерла она потому, что ты дурак. И это ты не посадил ее там на цепь к батарее, если у нее у самой мозгов нет, чтобы не болталась где не надо и не носила заразу. Если ты выпускал своих детей на площадку поиграть, говорят, дети эту коронавирусную инфекцию легко переносят на ногах. Ну вот, он перенес на ногах, зато пришел домой и заразил тебя, твою маму, твою бабушку, обе умерли благополучно от этого. Почему? Потому что ты своего ребеночка выпускал, и никакая власть здесь ни при чем. Власть тебе сказала сидеть дома. Если ты сам болтаешься, где попало, немедленно, ого, каникулы объявили, мы все поехали на шашлыки. Ну ты дурак. Ну, если тебе говорят, что это нехорошо и желательно спрятаться, спрячься. Что непонятного-то? Если от этого умрут твои родители, что не ясно? Дальше начинается: власть не подготовилась. Нельзя подготовиться к таким вещам. Это при коммунизме подобные вещи, они управляемы и регулируются. Это при коммунизме в стране была система, например, гражданской обороны. Когда при каждом предприятии были бомбоубежища, были понятны там пути эвакуации, куда мы все поедем, повезем станки, что делать, за что хвататься. Ну, вот, например, есть бомбоубежище, оно снабжено, там, во-первых, оборудовано нормально, там нары, вода, воздух, фильтры, все есть. Аптечки присутствуют на случай ядерного взрыва и прочее. Обезболивающие, антипоносные и всякое такое. Где это теперь? Любой тебе скажет, что это невозможно. При капитализме невозможно. Это вот напрасно выкинутые деньги. Ну, безусловно, напрасно выкинутые. Только вот теперь у вас сдохнет там миллион, а дальше вы будете рассказывать о цене человеческой жизни, там, свободах, демократиях и прочее, и прочее. Была, вот как у китайцев сейчас, есть железная дисциплина, когда власть говорит сидеть дома, и все сидят дома. И вот уже эпидемия остановлена. А теперь давайте посмотрим на такие замечательные страны, как Италия и США. Как там? Сперва показывать идиотские картинки. Ой, итальянцы на балконах, они дружно поют, там играют на гармошках, пляшут и еще что-то. Поздравляют, дома надо сидеть, а не песни на балконах петь. А в противном случае, если вы сидите дома, ну расскажите, откуда у вас такая вспышка и такое распространение. Расскажите, интересно. И внезапно выяснится, что вы где-то болтаетесь, с кем-то общаетесь, а потом получаете вот такое. Ну, про США вообще молчу. То есть, это самое лучшее, так сказать, самый наглядный пример. Только что они первые были в рейтингах, так сказать, способности встретить эпидемию, и вдруг оказывается, хуже них на планете Земля никого нет. А в городе Нью-Йорке уже, оказывается, трупы неопознанных. Оказывается, у них есть неопознанные какие-то, представляете, да? Люди без документов, непонятно, кто такие. Хотя, говорят, у них там в роддоме прямо отпечатки пальцев берут. Но что-то установить не могут. И поэтому их там на каком-то острове уже там экскаватором в братские могилы закапывают. Ну, тут сразу хочется задать вопрос, а вы все квартиры проверили, где у вас там всякие одинокие, пожилые живут? Это вы, видимо, дохлых бомжей на улице собирали. А теперь расскажите, сколько у вас там по квартирам покойников лежит? Интересно, просто интересно послушать. Только что вы были там готовы, тут же фотографии, что медики ходят вместо костюмов этих защиты, медики ходят в мусорных мешках, проделав дырку для башки, дырку для рук. Вот так вот мы готовы. Дальше непонятно, сколько у вас там умерло. Ну, тут, оказывается, возбудились страховые компании, поскольку когда такая, как в Италии, чудовищная смертность, непонятно. А как вы их диагностируете? То есть, допустим, у человека там, я не знаю, что там пишут, какая-нибудь там гипертония, диабет и еще чего-то там, и вот еще этот коронавирус, и дедушка в 70 лет умер. Так от чего дедушка умер? От того, что у него воспаление легких там какое-то осложнение дало, ну, тут спорно, так сказать, в нем куча всяких болезней. А поскольку вы же на Западе все живете, а значит, там за это деньги можно получить. Естественно, наверное, лучше всего регистрировать смерть от коронавируса. Все умерли от коронавируса. Ну вот в Америке, говорят, там уже всех выкапывать начали, эксгумировать на предмет взятия анализов, от чего это ты умер. Ну, то есть я это так понимаю, что здесь гражданин застрахован типа от эпидемии, а вот, например, от пандемии не застрахован, и поэтому мы тебе ни копейки не заплатим. А этот даже от эпидемии не застрахован, и тоже ничего не получишь, блин. В общем, там все это достаточно хитро. Конечный результат в сухом остатке. Если говорят сидеть дома, сиди дома, не бегай там, не надо никому этот свой так называемый интеллект демонстрировать. То, что ты дурак, это у тебя на лбу написано от рождения. Не надо усугублять. Вокруг тебя живут люди. Ты их перезаразишь всех абсолютно. Если говорят, что это там перебирается через рукопожатие, ну, наверное, не надо там обниматься, целоваться и прочее. Наверное, надо мыть руки с мылом, вот так открытие, блин, и сидеть дома, пока все это безобразие не закончится. Когда закончится, угадать невозможно. Должно ли государство при этом там тебе платить какие-то там мегазарплаты и прочее? Ну, скажу, страшное. Если ты работаешь на государство, если ты государственный служащий, да, должно. А если нет, нет, не должно. Должно как-то помогать? Ну, если есть такая возможность, наверное, да. Надо ли на это надеяться? Если ты взрослый мужик или взрослая женщина с мозгами, которые функционируют нормально, с руками и ногами, то заботиться о себе в первую очередь надо самому. Надо самому о себе заботиться, организовываться вместе с теми, с кем можешь организоваться, и как-то это налаживать быт и жизнь. Если тебе кажется, что государство вот сейчас как это, как добрый волшебник в голубом вертолете прилетит и решит все твои проблемы, нет, такого не будет. А тот, кто тебе говорит о том, вот посмотрите, там в США уже дали по 5000 долларов, а в Италии по 7000 евро всем дали, и только в России ничего не дают. Это граждане преследуют ровно одну всем известную цель. Эти граждане хотят дорваться до власти. Никаких других задач у Лёш Навальных и его друзей нет. У каких-то там альянсов врачей и прочее. Раскрученная истерика, подъем народного недовольства и смена власти неконституционным путем. Хорошо это, плохо, как обычно, смотря где, смотря для кого. Кто-то с этого получит бонусы, ну, он как на Украине. Кому-то стало лучше от государственного переворота, организованного на Майдане, безусловно. Кто-то нажил дикие совершенно деньги, а все остальные там с падением гривны, с повышением тарифы в ЖКХ, ну, поспрашивайте там у них, как стало лучше, нет, сколько миллион поехало в Польшу деньги зарабатывать, это от чего? От того, что дома стало хорошо, сколько криков было про, как это, безвиз, зачем тебе безвиз, если ты дома себе делал какую-то прелесть, то зачем тебе безвиз? Ответ примитивный – ехать в Польшу, чистить туалеты. Ну, вот оно твое счастье. Если вам кажется, что от государственных переворотов есть какая-то польза – есть, только не для вас. Поэтому, вот, дополнительно подводя черту, если говорят, что надо сидеть дома – сиди дома. Кого ты там, если лично ты не умрешь от этого, кого ты там перезаразишь? Соседскую бабку, свою жену, еще кого-то там, потому что, ну, такое забороть при нашем социальном строе просто невозможно. Если есть какая-то больница, вот с порушенной советской медициной, у нас еще остатки какие-то доживают, еще наши эффективные менеджеры не все доломали окончательно. Если есть какие-то остатки советской медицины, дотянулся проклятый Сталин, то, ну, радуйся, да. Но, например, вот есть какие-то там, я не знаю, вот там под все эти крики про аппараты искусственной вентиляции легких, ну, на здоровье. Вот у тебя есть 100 аппаратов, а чисто для справки. Их надо во что-то включать. Системы подачи воздуха, кислорода, еще чего-то там. Блин, все это возможно только в специально оборудованном стационаре. С определенного скачка количество заболевших никаких стационаров не хватит. То есть китайцы не просто так строили госпиталя там на 1000 человек или на сколько там, я уж не помню. Это не просто так, потому что вот этот скачок, и всех надо положить. И всех обеспечить этой самой искусственной вентиляцией легких. Ну, а не будет такого. Есть предел у нынешней нашей медицины. Допустим, может лежать 1000 человек, а 3000 не может. Ну, и тогда будет как на войне. Просто и без затей. То есть, медицина, как мы знаем, да, это самая гуманная наука. Она людей спасает. Вот на войне это выглядит следующим образом. То есть, вот волокут в госпиталь раненых на поле боя, а там доктор их принимает, смотрит, вот этих, вот этого вылечить нельзя, У него смертельное ранение. Неси он туда, он там полежит и умрет. А вот этого вылечить можно. Но если только быстро. Волоки его в операционную. Сейчас будем лечить. А вот этого вылечить можно, но он не срочный. Поэтому вот здесь. Пускай лежит, орет. Сейчас вот с этим закончим. И тогда тащи вот этого. Но самое главное. Это вон те, которых первых отсортировали. Когда доктор тебе скажет, мы не можем ничего сделать, он умрет. Ну, там могут оказаться твои родители, которые несколько старше тебя, лет на 20, как я подозреваю. Да, и с ними никакого смысла возиться нет. Спасать надо молодых, сильных, которые будут дальше жить, детей рожать. А этих нет, эти там лягут и умрут. Надо такое? Ну, наверное, нет. То есть, у нас, в конце концов, не война. Надо ли проявить какой-то здравый смысл и не лезть туда, где есть болезнь? Ну, наверное, надо. Ну, если ты дурак, ну, конечно, да. Гуляй по улицам, пиши в Фейсбуке, что обязаны принять закон, а пока закон не принят, я отказываюсь соблюдать эту самоизоляцию. Ну, то есть, веди себя как дурак. Вот как это обычно дураки себя ведут. И самое главное, сбивайся вокруг Лёши Навального, какого-нибудь там альянса врачей, собранного непонятно из кого, там, окулистов, гельминтологов, совсем уважением к данным профессиям. Ну, твой личный выбор. Очень интересует ваше отношение к таким личностям, как Франклин Рузвельт, Нестор Махно, Винниченко, Булгаков, Петлюра и, внезапно, Анатолий Шарий. Какая-то это... Гражданин Рузвельт, ну, толковый, наверное, был. Нестор Махно, несчастно пострадавший, ни с чем не угадал и жизнь закончил в печали. Кто такой Винниченко? У нас начальник автослужбы в армии был по кличке Веник. Надеюсь, это не про него. Кто такой? Не знаю. Булгаков какой? Михаил, Сергей? Непонятно. Петлюра, дегенерат и скотина. И внезапно Анатолий Шарий. Анатолий Шарий-то тут при чем? Анатолий Шарий лично меня не интересует. Я положением дел на Украине не интересуюсь вообще никак. То есть, с моей точки зрения, это какой-то дикий обезьянник. Когда вот смотришь на наших так называемых политиков и горюешь, какие же идиоты, то в этот момент надо срочно посмотреть на Украину. Там все гораздо хуже. Вот посмотри, как оно бывает. Вот... Если это кому-то интересно, Анатолию Шарию, например, ну, на здоровье, мне нет вообще никаким боком. Любите ли вы ходить на концерты и в театре? Если да, где были в этом году? Люблю, но не хожу. На концертах, по-моему, ни на каких не был. Или где-то был. Куда-то мы ездили. Друзья позвали на какого-то Акселя Руди Пеля, у которого самая лучшая тема – это песня группы Rainbow, по-моему. Какой-то немножко не до Blackmore какой-то. Мне не понравилось. Я ни одной песни не слышал, не знаю и ни одной не запомнил. И слушать после этого не хочу. В театр ходил на пьесу Александра Цыпкина в «Приют комедианта». Было очень интересно. Мне очень сильно понравилось. С удовольствием посмотрел. Вы говорили, что переход контента из текста в картинки, а из картинок в видео был очевидным. Да, для всех. Речь вообще не про меня. Каков, на ваш взгляд, следующий этап? Ну, следующий этап, в моем понимании, это уже только втыкание штекеров в затылок. Ну, до этого очень-очень далеко. То есть, так все это, обрати внимание, там все эти шлемы 3D-реальности и прочее. Если пробовал, шлемы крутые, видно здорово, слышно интересно, но это шлем, и ты его, например, как шапку в помещении, а это шапка, причем тяжелая в настоящий момент, от него потеют уши, и долго ты его не проносишь, это не очень удобно. Башка потеет, уши потеют. Для глаз это, наверное, не очень хорошо. Я вот так-то в монитор смотрю, и то не очень. А там, когда мониторчики перед глазами, это как-то совсем. Поэтому как именно как этап, то есть там эволюционный скачок, это уже когда штекер в затылок втыкать будут. Не думали сменить прическу? Нет. В одном из видео ответы на вопросы вы упоминали про веревку, петлю повешенного, что это очень ценный предмет для ритуалов и про магию в целом. Вопрос. Вы занимаетесь оккультизмом? Нет, не занимаюсь. Вы уделяете внимание мебели? Выбираете сами или все равно? Знаете ли про тренды, столы, реки с эпоксидной смолой, лофт и прочее? Тружусь в мастерской. Интересно, как взрослые состоятельные дядьки решают этот вопрос. Ну, я в основном картинки смотрю. То есть, по жизни я крайне неприхотлив. Постольку, поскольку никаких художественных дарований у меня нет, но присутствует некоторый вкус. В рамках этого самого вкуса, например, я не могу себе организовать жизненное пространство в неком, так сказать, дизайнерском стиле. Мои жизненные пространства организует дизайнер. Но организует их, у нас скажут, что по принципу казармы, и это будет правда. А я скажу, что по японскому принципу, исключительный минимализм. Вот ничего нет, все ровное, гладкое, вертикальное, перпендикулярное, и больше ничего нет. Поэтому, ну вот, например, мебель, как я понимаю, если это что-то вот про то, как я понимаю, то, что ты спросил. Ну вот, стол, река с эпоксидной смолой. Вот если его втаращить посреди комнаты, мне кажется, что этот стол, река должен сочетаться со всем остальным. Какой у тебя потолок, какие стены, какой пол. И вот тогда да. Лично я такое придумать не могу вообще. И, соответственно, стол из эпоксидной смолы в дом к себе не поволоку никогда. Он мне категорически не нужен. Я как-то раз помню, в интернетах был такой знатный виолончелист Мстислав Ростропович, у него была жена Галина Вишневская. Я уже не помню, кто живой, кто мертвый, по-моему, оба померли, царство небесное обоим. Ну и как-то в интернетах увидел фотографии квартиры Галины Вишневской. Там вот чувство испытал достаточно странное. То есть, с одной стороны, это как Плюшкин. При деньгах. С другой стороны, это какая-то сорока, которая может шкафы таскать. С третьей стороны, это какой-то цыган, у которого все должно быть красное и с золотом. То есть, это, я не знаю, какой-то музей, не музей, это антиквариат. На кой черт он тебе нужен? То есть, если это не является собой нечто цельное, так сказать, представляя эпоху, ну, например, вот как мне бы показалось. Есть такое направление стимпанк, прикольное такое, где все задизайнено так, как будто это там, я не знаю, начало 19 века, ну, конец, хорошо, всякие там клапана, там эти очки, гоглезы, мебель соответствующая. Вот если помещение оформлено в таком стиле, то это вроде как уместно. А когда у тебя вот здесь китайская ваза, здесь, я не знаю, рояль или пианино, там «Красный октябрь», здесь какая-то картина немыслимая, тут еще что-то, еще что-то. Зачем ты, вот эта хата превращена в помойку? Я такое понять не могу. Вот, с моей точки зрения, это безумие. А по жизни что тебе надо? А, кровать. У меня прекрасная кровать. Матрас Аскона, на всякий случай. Великолепный матрас. Лучший вообще в моей жизни. Стол рабочий, кресло, в котором я сижу за рабочим столом. Ну, вот все это у меня есть. Оно примитивное, ну, добротное, но примитивное и никаких там... Оно тоже присутствует, дизайн. То есть, стол сочетается со шкафами, которые стоят у меня за спиной. Они, так сказать, в одном стиле решены. Но стол с эпоксидной смолой, а как он там выглядеть будет? Лофт. Ну, лофт. В моем понимании, опять-таки, это бывшие производственные помещения. Мы с Дементием, у нас студия в лофте. Мы вот в лофте там живем, но даже там стенки покрашены, кирпичных как-то нет. Поэтому не. Я такое повторяю, я это задизайнить не могу, у меня в башке оно не складывается, поэтому нет. состоятельные дядьки, они, не поверишь, очень разные. Одному нравится это, другому нравится то. Если вдруг в России победит коммунизм, чем займетесь? Чем партия прикажет, тем и займемся. Что вы думаете про YouTube-канал «Быть или»? Ничего не думаю, не видел и смотреть не желаю. А почему, когда в ваших беседах заходит разговор о таком факте из биографии Солженицына, как его работа лагерным осведомителем, вы переходите на особо уничижительный тон, мол, так он же осведомителем работал, словно речь идет о чем-то невероятно мерзком? Разве нас, относительно добропорядочных граждан, и вас, как бывшего сотрудника, не должен радовать тот факт, что один преступник, осужденный как угодно, действует против интересов других преступников? Я не к тому, что Солженицыну нужно сказать спасибо, но хоть какая-то польза. Спаршивые овцы, сами знаете. Проясните, пожалуйста, этот момент.
Момент понятный. Я некоторое время трудился оперуполномоченным и очень глубоко в теме осведомительства и этих, как их, тайных сотрудников. Но с моей точки зрения, это абсолютно нормально. А с точки зрения сограждан или, например, товарищей гражданина Солженицына по отсидке. Вот, например, он там рассказывает у себя в архипелаге ГУЛАГе, что его завербовали в лагере. Ну, а потом отправили в шарашку и там забыли про это. Это вообще, ну, это только в мозгу у Солженицына родиться может. То есть, его как ценного кадра. То есть, например, ты в лагере среди уголовников, от тебя толку никакого. Потому что ты чмо, и уголовный элемент с тобой не общается. Поэтому давай-ка мы тебя в шарашку, где люди с твоего, так сказать, круга общения, там, с образованием и прочее, заняты делом. Вот с ними там будешь беседовать о высоком, и они тебе всякое будут рассказывать. А ты нам доносы писать. Отправили туда, вот отправили его, вместе с ним, естественно, поехало его агентурное дело, и там продолжил работу на ниве осведомительства. Ну вот, если ты поинтересуешься мнениями его товарищей, с которыми он там сидел, и из чего он там высосал произведение в круге первом, ну, почитай, как там они к этому делу относились, поддерживали ли они с ним контакты, как это вообще выглядело. Ну, я с другой стороны. Меня про это спрашивать не надо. С моей точки зрения, это абсолютно нормально. Мерзость, да. Но против мерзавцев другие методы человечество не разработало. А вот из его, так сказать, круга общения, ну, поинтересуйся, как они относятся к осведомителям. Поэтому это обращено не к тебе. Это сарказм. Это обращено не к тебе, а к ним. Как же это вы так лагерного осведомителя-то так чтите? Интересно. Как вы относитесь к черному юмору? Я его непрерывно шучу. Вы все еще придерживаетесь мнения, что все убийцы заслуживают смертной казни? Дорогой Кеша, смертной казни заслуживают те, кто ее заслуживает. И в каждом случае разбираться надо отдельно. Как поживают собаки-убийцы? Отлично. Маленькая только что-то за зиму растолстела. Ест много, стала как кабачок. Сейчас начнется лето, уже со страшной силой будет гулять. Она бегать любит, похудеет. Знаете ли вы Вестника Бури? Нет. Если да, как относитесь к его деятельности? Ну, пару роликов смотрел, интересные. Ну, правда, потом смотрел какие-то ролики там с рассказами про репрессии. То есть, вот абсолютная идиотия. Это вгоняет в грусть, и дальше смотреть ни малейшего желания нет. Для каждого человека город Питер свой. Какой он для вас? На что обязательно надо посмотреть, приезжая в Питер? Ваши любимые места. Меня сюда привезли, когда мне было 8 лет. И для меня он не совсем свой. В детстве я из своего Купчино категорически не любил выезжать. То есть, центр города, он настолько суровый и холодный. Вот меня как ребенка он отторгал, что я туда категорически ездить не хотел. У меня родственники жили на Литейном. Когда приезжал туда, Ну, у нас-то там что, стадион перед домом, куча спортивных площадок, там лес, речка, все как надо. А заезжая на Литейный, там двор-колодец, я такого никогда не видел. Ну, там-то увидел, понятно. То есть, ни травинки, ничего, ни поиграть, ни побегать, ни поорать. Там в окна все слышно, какое-то это, не очень. Но когда вырос, наверное, я году в 2000-м переехал в центр. И лет 17 я как раз на Лиговке жил. Ну, там по-другому. Да, это я уже был большой. Там я гулял. Там от меня 10 минут пешком до Невского. То есть, рядом совсем, если так, в развалку за 10 минут до Невского дойдешь. Ну, там гулял. Да, город могучий. Он же не русский совсем. То есть, я в основном-то в Питере жил. А по городам и весям ездил уже в основном так, в осознанном возрасте, только взрослым. Питер, он абсолютно не русский город, абсолютно. Вообще ничего русского в нем нет. Вот если в Москву приедешь, она такая ваньковая, там такое, вообще такие домики, угар полный. Нормальный человек такого никогда не построит. Вот. Ну, косили под Европу, при этом денег было гораздо больше, чем в Европе, поэтому закос местами гораздо круче, чем Европа выглядит. Вот. Красиво, очень красиво. Ну, что же до того, что нужно посмотреть, тут это не следует заблуждаться, что Питер – это что-то там особенное. Все города, в принципе, одинаковые. В них есть историческая часть в серединке, она всегда маленькая. И есть, я не знаю, как у нас, наше родное Купчино, а в Москве какой-нибудь Ясенево там, я не знаю, то есть, как это раньше называлось, Черемушки, такие районы новостроек, там делать абсолютно нефиг, смотреть там не на что, а исторические центры, они очень и очень маленькие, то есть, там, не знаю, за 3 дня ты увидишь практически все. У нас есть там единственный аспект, что река Нева, она здоровенная, и часть расположена на одном берегу, а другая часть на другом, ну, как Петропавловская крепость там на отдельном острове, ну, это создает некоторые трудности с ходьбой. Очень далеко можно ходить. Но в целом ничего хитрого нет. Дворцовая площадь и все, что вокруг нее, там насмотришься. 206 лет у нас была столица. Поэтому есть, и деньги все были там, поэтому есть на что посмотреть. Ну, а до моих любимых мест, не знаю, такого нет вообще. Тут прервемся. Нам с Дементием необходимо перекусить.